Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день и с праздником вас, Рождества Христова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех поздравляю с праздником Рождества Христова и желаю радостного настроения.
Я вчера долго думала над темой сегодняшней передачи. Мне хотелось найти тему, которую мы бы еще не обсуждали, и вместе с тем, чтобы эта тема была так или иначе связана с Рождеством. И, как это часто бывает, социальные сети подкинули на такую тему. И сейчас я в двух словах скажу, о чем пойдет речь, а отец Александр объяснит, как с его точки зрения связана эта тема с Рождеством Христовым или нет. Итак, несколько дней назад по новостям прошло такое сообщение, что в Финляндии прошел конкурс красоты, и на этом конкурсе победила чернокожая девушка финка, то есть гражданка Финляндии чернокожая. И вот в комментариях к этой новости на различных сайтах и в социальных сетях мы видим, что наши соотечественники реагируют очень бурно. Бурно реагируют на несколько фактов. Во-первых, им кажется, что девушка чернокожая не может быть победительницей конкурса красоты в Финляндии, поскольку Финляндия славится своими белокожими девушками. Поэтому, дескать, это неправильно, ненормально. Ну и далее в этих комментариях мы видим... Я вчера специально пробежалась по нескольким сайтам и посмотрела, действительно ли все так плохо, как на сайте «Православие мир» пишет известный публицист Сергей Худиев в своей публикации, которую он назвал «Дружба не победила», посвященная как раз этой теме. И да, действительно все плохо, потому что огромное количество комментариев, которые я бы назвала прямо российскими комментариями. По поводу этой девушки, по поводу того, какая она, по мнению многих комментаторов, некрасивая, и в первую очередь по поводу цвета ее кожи. И возникает вопрос, откуда в стране, которой не приходилось исторически преодолевать расизм, как, например, Америке, допустим, откуда здесь у нас настолько ярко проявляются российские настроения? Почему они проявляются в народе, который считает себя народом православным? Мы знаем, на сколько процентов по опросам. То есть там 85, если даже не больше процентов людей. Как это все соотносится друг с другом? Ну и в первую очередь я хотела вас спросить, мы с вами вот перед эфиром несколько буквально слов друг другу сказали, и вы сказали, что это рождественская тема. Почему?
Ну, во-первых, что принес Христос в этот мир? Вот с рождением Христа в этот мир пришли определенные смыслы, которые были невозможны до Христа. И это то, что выразил апостол Павел, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа. Эта тема о культурных перегородках или цивилизационных перегородках, которые, когда пришел Христос, они не разрушаются насильно, нет, они преодолеваются именно вот теми смыслами рождественскими, которые принес Христос в этот мир. Поэтому расизм – это вообще само по себе явление, оно, безусловно, ужасное, потому что мы все его на себе испытали во время вот этой нацистской вот этой интервенции, во время Второй мировой войны. Это же был тоже нацизм, когда к славянской нации относились как к контрменшам. Это все то же самое. И мы испытали это путем больших, огромных просто потерь в человеческом измерении. Действительно, когда это происходит сейчас, я думаю, на эти комментарии можно не обращать внимания, потому что это просто пишут некультурные люди, такие сетевые хомячки, которым лишь бы хоть бы что-то пролаять. А вообще, если говорить о расизме, как и вообще любом таком унижении одного человека другим, то это, безусловно, явление ужасное, нехристианское, явление, с которым надо не просто бороться, но и все силы тратить, чтобы его не было, как мы боролись с фашизмом в свое время. И вот здесь момент какой. Вся человеческая история, так или иначе, это история в том числе и некоторых границ между людьми. Так или иначе, мы эти границы создаем. Ну, даже когда мы покупаем себе дом, мы его огораживаем. Так или иначе, есть межа, где есть наша территория, не наша территория. И повсюду эти границы так или иначе выстраиваются. Между государствами, между семьями, между какими-то деревнями, селами, городами. То есть история человечества, можно ее рассматривать как история некоторых границ. Культурных, цивилизационных, социальных и так далее.
И религиозных в том числе.
Да, просто религия входит в культуру, можно как бы считать, что религия часть культуры. Вот. И в силу этого происходит то, что границы так или иначе нарушаются, или наоборот, один человек захватывает, ну это тоже нарушение границ, другую территорию, захватывает и в прямом смысле слова, и в переносном, то есть есть так называемая культурная экспансия, когда навязывают свои различные верования, пытаются людей заставить верить в то, во что ты считаешь правильно. Мы все, кстати, через это прошли тоже в советское время. Это было время, когда навязывали всем какие-то общие представления о мире, о науке и так далее. Это было одно из главных, наверное, ошибок и ужасающих ошибок в нашей вот такой недавней истории. Это навязывание ложных каких-то убеждений.
И вы сказали навязывание ложных убеждений.
Да.
А следует ли из этого, что навязывать истинные убеждения – это хорошо?
Тоже плохо. Вот именно христианство, но ложные убеждения навязывают, которые явно ложные. Я, например, говорю про науку 20 века, вот то, с чем я сталкивался, когда Вавилова запрещали из чисто вообще корыстных политических там вещей, когда Лысенко его вот так чуть-чуть не уничтожил. Я вот это именно эти вещи, когда явно идет нарушение и искажение, когда черный называется белым. В христианстве как раз-таки открывается путь к такому явлению, когда слово или истина, или правда возвещается. Вот слово есть возвещение. Вот чтобы понятно было, Евангелие вообще, и вообще весь Новый Завет, да и, пожалуй, вся Библия, там нет догматов, нет таких четких формулировок, которые вот человек должен был вот так вот принять и все. Но там есть истины, которые возвещаются, как бы проговариваются, и Господь говорит, желающий слушать, да слышит, говорит Христос в Евангелии. То есть подчеркивает, что не ты должен услышать и, соответственно, вот должен все принять, но если ты слушаешь, то услышь. Вообще в Евангелии, в Новом Завете существует только одно слово «должен». То есть вот это вот навязывание, когда мы говорим слово «навязывание», мы, естественно, говорим о некотором долге. Когда человека приводим, говорит, ты должен это слушать, ты должен быть хорошим мальчиком, ты должен вести себя правильно и так далее. Всего одно слово есть слово «должен». И то оно звучит в таком сослагательном контексте. Христос говорит Никодиму, всякий, кто хочет поклоняться Богу, должен ему поклоняться в духе истины.
То
вот
есть
один
изначально
раз.
Еще хочет все равно.
Да, 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 да. Вот один раз употребляется слово «должен». Поэтому вот удивительным образом Рождество приносит в этот мир такие отношения, которые необычайно, ну, можно вот так сформулировать, в которых необычайно ценится свобода и какой-то вот примат личности. Христос приносит и возвещает в этом мире личность, какой бы она ни была. И вот эта личность сама по себе, она является самой важной, самой уникальной. И ради нее Христос идет на крест. Ради одного человека негр, китаец, монголоидная, европеоидная, какая бы ни была раса, Христос ради любого идет на крест.
Ну, знаете, какой вопрос может возникнуть, отец Александр? Ведь все-таки воплощение Христово. Ведь Христос воплотился в человека европеоидной расы, белой расы.
Ну, вообще-то...
Можно так вообще это сформулировать?
Он был семи, да, араб.
Но это европеоидная раса, вот, если да. говорить о расах.
Ну, в принципе, если о расах европеоидная.
Он белый человек.
Да.
Понимаете? И, наверное, это во времена... торжества расизма и давало основание считать, что люди других рас, они не обладают теми качествами.
Вот здесь-то как раз-таки и уникальность проявилась, что Христос родился в том месте, вот в Иерусалиме, да, ну, в смысле, в Иудее, в Палестине, в том месте, где было вообще пересечение всех путей. Мы видим тут же, что один из первых, кто был крещен, это эфиопский евнух. А эфиопы, они к какой расе принадлежали? И мы можем увидеть, что вот в то время вот это развитие церкви, раскрытие христианского благовестия происходило вот в этом Средиземноморье, где как раз-таки были и эллины, и варвары были вот, из далеких каких-то стран, которые приезжали. И на юге Африки были, безусловно, и негры. Вот, или
Эфиопия ведь, кстати, очень рано приняла христианство.
Эфиопия рано приняла, да. Так вот, эфиопский евнух, он от апостола Филиппа принял христианство. Поэтому Христос вот вошел в еврейский народ. Еврейский народ, надо сказать, вот если так разбираться, когда они были в Египте, и когда из Египта вышло с ними много народа, мы можем почитать книгу «Исход» и увидим, что там написано в одном месте, что вместе с евреями из Египта вышли тоже различные люди. То есть те, которые в это поверили, как-то вошли они. И мы увидим, что так-то еврейская нация, нельзя ее назвать абсолютно чистой. Вот, потому что все равно, живя в Египте, невольно были вот эти межкультурные связи. А Египет — это какая страна? Это какая раса? Конечно, где-то вот Египет был на стыке цивилизаций, на стыке вот такой и транспортных путей, он был ближе всего к такому межкультурному обмену. И поэтому, вот, то есть вот сам по себе еврейский народ нельзя назвать, что он был абсолютно вот такой стерильно европеоидный, как вот вы говорите. В принципе, сегодня мы, конечно, можем говорить о том, что есть такие различные очаги, но с этим, с глобальным вот таким развитием всей нашей планеты, то происходят различные браки, различные встречи межкультурные, межцивилизационные. И сегодня, мне кажется, говорить о расизме вообще уже, то есть это уже устаревшее явление. Все перемешивается, все смешивается.
Да, но оно ведь есть, вот мы же видим, что оно есть, это явление. Вот
оно есть, как, наверное, такой пережиток, атавизм какой-то. Вот, с ним как бы можно, мне кажется, особенно в нашей стране, можно о нем даже отчасти и не говорить. Он является некоторым таким...
Вот когда не говорят, отец Александр, тогда оно и начинает процветать. Именно когда о нем не говорят. Вот смотрите, какой у нас в связи с ухудшающимся отношением к Америке, какой у нас пошел расизм в отношении президента Америки, уже бывшего, его жены
пошел,
какие.
Да? Я просто не знаю.
Вы счастливый человек.
Не в курсе, видимо.
Потому что, ну, это достаточно просто каким-нибудь увидеть какую-нибудь новость, и не дай бог, вот зайдешь в комментарии, и потом хочется просто пойти под душ, потому что такого там начитаешься. Причем это идет подряд, это идет массово. Это, ну, такие мерзкие вещи.
Вот, ну вот я все-таки сформулирую то, что я хотел сказать, что вот вся история человечества – это история различных таких культурных, цивилизационных перегородок друг с другом. И эти перегородки, они порой людям очень нужны. Нельзя просто взять и смешиваться. Нельзя взять и открыть двери своего дома и сказать: «Заходите все, делайте, что хотите». Ты просто разрушишь свою семью. Вот. Я знаю вот такой один случай, когда, то есть, вернее, не случай, а пример из мирового кинематографа. У Луиса Бюнюэля есть такое замечательное произведение, такое очень отрезвляющее, называется «Веридиана». Так вот, там молодая католичка, она получает большое наследство, и вот в таком вдохновении хочет всех спасти. И вот в свой дом, который она получила, запускает там всех там нищих, бомжей всяких разных. Ну и кончается это трагично. То есть мы не можем просто взять и раскрыть, вообще взять и все вот эти границы, сказать, а их больше нет. Мы вот, ну, вот так вот, чисто формально взять и отменить все. Потому что будет происходить то, что к тебе зайдут с грязными сапогами в душу и натопчут там, как правило. Найдутся те люди, которые, воспользовавшись твоей вот такой наивностью, слабостью, чем угодно, они просто затопчут тебя. Вот. Поэтому вот эти культурные перегородки, они, конечно, важны для людей, чтобы как-то свою человеческую природу сохранять. И даже более того, взять закон Ветхого Завета, для чего он был дан. Закон — это такая одна из таких культурных перегородок, отделяющая евреев, создающая их культуру, создающая их нацию, народ, вернее, израильский, как богоизбранный. И вот для этого Господь им дает, сознательно дает такие перегородки в виде заповедей, в виде особой культуры, которая начинается развиваться внутри этих заповедей. Поэтому нельзя сказать, что вот эти перегородки, они являются абсолютным злом, как мы иногда можем говорить. Действительно, они до какого-то определенного развития человеческой личности, они помогают человеку развиваться, вот так я скажу. Эти перегородки имеют педагогическое значение. Вот. Но когда приходит Христос, и человек вдруг начинает знать Христа, знать это в некоторой полноте, в любви, он понимает, как эти перегородки становятся условными, насколько они становятся призрачными для человека, у которого взгляд Христов. И он начинает понимать, что христианин, как он и в России христианин, так он будет и в Америке христианин, и в Китае христианин, и в Африке христианин. И какой бы цвет кожи у него ни был, если он христианин и любит Христа, вот здесь именно ключевое, любит Христа, и то два человека, любящих Христа, они, встречаясь, между ними этих перегородок нет. Да, они могут даже разговаривать на разном языке, на разных языках. Но если у них есть любовь ко Христу, они всегда друг друга поймут. Напомню, что любовь ко Христу начинается с того, что человек знает свою честь. Вот честь человека помогает, ну, является таким фундаментом, когда человек любит Христа. И вот два человека, любящих Христа, обладающих честью, вот эти перегородки, они для них становятся призрачными. Хотя, если мы разберемся с самим понятием честь, мы уже много раз об этом говорили, то вот честь, она тоже является культурным рождением, потому что здесь очень много нравов вплетено в это понятие. Для одного сохранение чести – это одно будет, для другого – это другое. И там, например, там честь рыцаря средневекового какого-нибудь и честь самурая. То есть она очень по духу явление похожее. Но то, за что они готовы были умирать, это иногда могут быть противоположные.
И убивать, кстати.
И убивать, да. И воевать. То есть по форме это могут быть даже противоположные вещи. Но если у них у обоих есть честь и произойдет какая-то встреча, именно встреча не на войне, а встреча, когда люди начнут узнавать друг друга, то два таких человека, они смогут договориться, они смогут принять. И вот Христос как раз-таки пришел и открывает нам новое понятие чести. Он дает нам возможность, если мы где-то свою честь где-то запятнали, уронили, что-то с ней сделали не так, а это происходит так или иначе у каждого человека в том или ином случае. Так вот, он дает нам возможность обновить эту честь, обновить ее сделать новой, качественно другой, обновленной. И вот уже люди с обновленной честью, с обновленным вот этим достоинством, которое Христос принес в этот мир, я думаю, у них не повернется язык называть представителя расы, культуры другой ниже себя. Это будет как отречение от Христа. Потому что, когда человек смотрит на другого и видит в нем Христа, как он может сказать, что я выше него? Как он может такое сказать? Он такого сказать не может. И поэтому вот это явление расизма, это такие вот, наверное, вульгарное такое вот отстаивание своих каких-то вот таких границ. Именно, к сожалению, вульгарное. Это, то есть вульгарное такое, связанное с некоторым упрощением самой природы культуры, самого процесса цивилизации, в котором живут народы. И вот расизм приводит к тому, что тот, кто настаивает на предпочтении одной расы по отношению к другой или одного народа по отношению к другому, он всегда проиграет, потому что он так или иначе, этот расизм замешан на таком горделивом отношении одного человека по отношению к другому.
Знаете, что еще меня тут удивляет? Сейчас вы говорили, и я вспомнила о том, что ведь как раз столь нелюбимым сейчас многими американцам чаще всего в первую очередь ставят в упрек именно вот это. А вы негров вешали, а у вас был расизм, а у вас, значит... И вместе с тем тут же, у меня даже ощущение, что те же самые люди, возможно, тут же говорят там про президента бывшего уже американского. Значит, всякие нехорошие слова, именно связанные с его цветом кожи. Я даже не хочу их в эфире повторять. И сейчас вот про эту негритянскую девушку, о том, что ну как же могли финны, вот что у них в голове, что они могли вот такую, и вот начинаются всякие эти эпитеты, выбрать королевой красоты и так далее. И вот как это совмещается? А у людей православных, не знаю, как вы, я довольно часто слышу от православных людей уничижительные слова по отношению, например, вот к гастарбайтерам, к разным нациям, киргизам, таджикам. Чаще всего их называют одним словом, которое я тоже не хочу повторять в эфире. Угу. Просто неприятно. И я часто это слышу слово от людей, даже очень воцерковленных, долгие годы ходящих в храм, читающих Евангелие. И они не видят в этом ничего дурного.
Я понял. Здесь надо все-таки различать, когда эти люди по отношению к конкретному человеку проявляют такое. Вот есть конкретный человек, там какой-то там Равшан, например, который у тебя в подъезде что-то там подметает или работает дворником, как они это часто делают. И вот если вот этот православный по отношению к нему проявляет, это ужасно. Это действительно является чем-то таким грандиозным нарушением закона Христова. Но как, я думаю, что здесь просто люди недостаточно...
Это недомыслие просто какое-то.
Да, какое-то недомыслие, потому что они начинают говорить про некоторые социальные проблемы. Вот я говорил, что нельзя так просто от этих перегородок взять и так отмахнуться на уровне государственном, на уровне социальном, на уровне межкультурном. В личном плане мы действительно можем быть друг с другом братьями. Друг с другом братьями, и поэтому вот... Такое братство в личном плане, когда ты с кем-то познакомился, и ты с ним нашел общий язык, ты с ним нашел общее понимание какое-то, взаимодействие, доверие на самом деле.
Ну как можно найти доверие с человеком, соотечественников которого, и его в том числе, ты в суе можешь просто так, подумав, назвать.
Это уже, когда они это происходят, это по недомыслию. Когда люди не следят за своими словами. В большинстве своем люди, когда возмущаются тем, что вот понаехали тут, иногда есть в этом какая-то справедливость, желание какой-то правды, которую не могут найти, что происходит, почему все это происходит. В силу разных, в основном, политических причин, в силу некоторой корысти власть имущих, как правило, тем, кто имеет какой-то капитал здесь, и которым выгодно, чтобы здесь работали люди, те, которые приехали. Вот. В силу некоторых таких процессов глобализации как раз-таки. И поэтому происходит вот это внутреннее возмущение. Они просто на эмоциях скатываются, начинают проговаривать. Поэтому я думаю, что здесь нужно, может быть, снисходительным быть к этим людям, когда они на эмоциях это говорят. Но если мы видим, что они, вот это говорение на эмоциях переходит в конкретную агрессию конкретному человеку, вот это уже является таким явным нарушением заповедей.
А мне кажется, отец Александр, я с вами немножко не соглашусь, что нельзя к таким вещам относиться снисходительно, именно в силу того, что все начинается именно со слов. Мы же помним, как это в Германии началось. Все начинается со слов. То есть сначала говорится, что вот это унтерменш, недочеловек, а потом уже человека увозят в концлагерь и убивают в газовой камере. И если к словам относиться вот так, ну, мало ли сказал и сказал, то это может очень далеко завести. И я поэтому хотела вас спросить. Вот мы говорим о недомыслии, о какой-то там глупости людей, которые просто так в суе употребляют нехорошие слова по отношению к людям другой национальности. Так вот, может быть, об этом стоит с верующими людьми почаще говорить, раз они почему-то об этом не задумываются, почему-то им не кажется, что это некое противоречие.
Ну, вот мой храм находится на сортировке.
Вот.
Это место как раз-таки именно то место, где живут... Ну, большое количество живут вот, наших гостей, так скажем, которые приезжают. Я вот со своим приходом не вижу вот такой проблемы большой, чтобы вот те прихожане, которые приходят в храм, причащаются, чтобы они вот относились агрессивно. Мы постоянно проговариваем эту проблему, потому что мы сталкиваемся, постоянно ее проговариваем, постоянно не говорим. Вот. Но я не вижу действительно, чтобы вот. То есть не бывают, конечно, такие случаи, что некоторые, столкнувшись с проявлениями грубости и хамства со стороны представителей,
конечно,
тех, тех людей, столкнувшись
начинают
с ними.
Начинают обобщать.
Естественно, начинают обобщать, и ну, мы пытаемся сразу это разобрать и сказать, как нам правильно себя вести. Но еще раз подчеркну, что эта проблема не только с тем, что люди начинают об этом говорить, это проблема все-таки и социальная, и в каком-то смысле политическая. Почему мы вот эти границы, вот так вот к ним небрежно относимся, к нашим границам, это вообще качество русского человека. У нас много территорий, мы очень легко относимся к границам своей вот этой культурной идентичности. Мы не отстаиваем ее, мы ее как бы очень легко отдаем. Вот, помните, как в этом фильме Иван Васильевич меняет профессию? Кенская волость, а ну пускай забирают. Вот это отношение, а ну пускай, вот эта русская авось к нашим культурным каким-то границам, которые, еще раз подчеркну, конечно, Христос показал нам жизнь без этих границ. Но мы в социальных, в государственных вещах, в цивилизационных вещах не всегда дотягиваем до уровня христианского. Вот ветхозаветный уровень – это уровень, когда мы стараемся сохранить с помощью закона, с помощью тех смыслов, которые дал Господь еврейскому народу, сохранить свою культурную идентичность. Для чего, опять же? Для того, чтобы встретить Христа, для того, чтобы Христос открылся. И вот, кстати, смотрите, какой интересный момент. Когда Христос открывается внутри культуры какой-то, это становится всемирным достоянием. Как, например, книги Достоевского, Толстого, нашей всей великой русской литературы. Там ведь что произошло? В великой русской литературе было особое прочтение Христа. Вот это вот наше русское какое-то прочтение Христа. И это стало интересно всем другим народам. Это всех других народов, все другие народы цепляют до сих пор. Люди изучают, читают, удивляются, как такое возможно было. И вот эти границы, они как бы сверху, таким образом становятся, ну, сначала призрачными, а потом мы начинаем понимать, что мы общее братство, что мы те, кто друг друга можем понять, простить и вместе создать что-то новое.
Мне вот еще хотелось бы сказать о том, что очень трогательно в Рождество видеть, многие люди выкладывают такие коллекции икон разных времен, народов, посвященных Рождеству. И вот в этот раз мне очень понравились китайские картины Рождества, китайские, японские, и вот я нашла, вам переслала как раз-таки африканские иконы Богоматери с младенцем, вот мозамбикская икона, где чернокожая Богородица. А вот вообще, насколько это противоречит, не противоречит христианскому богословию? Ведь, ну, реально Христос и Богоматерь воплотились именно, вот мы с вами уже говорили, в людей белой расы. И вот разные народы изображают их близкими себе. Это нормально, правильно?
Конечно. Это естественно.
Но это очень трогательно смотреть.
Это естественно.
На эти иконы.
Это нельзя сказать нормально, правильно. Это так же, как естественно, как вот у нас две руки, две ноги. Вот.
Так то, же, как естественно, что в китайском переводе хлеб – это рис, да?
Да, а в алиутском, накиньте Москву, рыбу перевел. Это естественно, это вот как раз-таки то, что делает таким трогательным, милым, радостным. То, как вот празднуют Пасху, мы вот смотрели тоже, помните, вместе, как в Гане, по-моему, празднуют Пасху,
да,
как они...
Как они
с какой радостью, это пританцовывают. Для них это настолько гармонично, естественно, в их культуре, естественно. Вот. Для нас, мы немножко другие люди, потому что живем на севере, мы менее эмоциональные, так скажем. Вот. А если посмотреть, вот, чем чудо благодатного огня, прежде всего, удивительно, не тем, что он даже сходит, а тем, что разные народы собираются, и каждый проявляет себя по-разному. Там, эти арабы танцуют у друга на плечах, там греки одно поют, русские там, которые приезжают, другое, там третье, то есть разные народы приходят и как-то себя по-разному проявляют в своих разных таких культурных обычаях.
И никто ни от кого не шарахается при этом.
И да, и там никто никого не шарахается, вот оно явление стертых перегородок на Святой Земле. Вот сейчас Святая Земля действительно место, где происходят встречи различных культур, людей, общение друг с другом происходит, люди начинают узнавать.
И при этом это место, где идет война до сих пор.
К сожалению,
происходят теракты постоянно.
Вот праздник Рождества, как ни странно, заставляет нас задумываться не только о тех великих смыслах, о той радости, о той любви, которую Христос принес на эту землю, но и о том феномене, который сформулировал лучше всего Достоевский, о слезинке ребенка. Что если есть слезинка ребенка, стоит ли вообще весь этот мир, все, что есть на нем? Помните, да, как там это было сказано в «Братьях Карамазовых», что там один барин позволил себе такое развлечение, что он на глазах матери, там, по-моему, натравил собак на ребенка. Да. Вот. То же самое происходит в Рождестве, когда Ирод натравливает тоже своих собак, воинов, на детей. И бедные дети до 2 лет разрываются ими. Вот. Эта тема глубокая, непростая на самом деле. Это тема оправдания Бога. То есть вот Христос принес в этот мир такое удивительное. А тем не менее вопрос, а вот эти 14 тысяч младенцев, как вот, вот мы празднуем в рождественские дни, их память, их жертва стоит того, что Христос в этот мир пришел, то, что вот их всех погубили. И так же, как и Достоевский сформулировал, слезинка ребенка стоит всего этого мира, всех его творений, всех его свершений или нет? Это рождественская тема как раз-таки. Тема, когда зло настолько иррационально, настолько оно чудовищно, что не хочется дальше жить, когда оно начинает вот так торжествовать, как вот тот барин, который растерзал ребенка на глазах матери. После такого жить не хочется. Не хочется быть человеком, подобным этому зверю, как Ирод, как вот этот барин из русского народа. Кстати, из русского нашего народа ведь Достоевский описывает, реальный ведь случай был. И таких случаев было немало в истории. И не только у нас. Вот. И везде это было по-разному. Поэтому вот видите, тема Рождества непростая тема. Уже в ней находится радость, но в ней уже сокрыт крест Христов. Крест, на который он начинает восходить. Со смертью этих младенцев, с безумства Ирода, с его иррациональной злостью и злобой. И расизм — это тоже не что иное, как иррациональная злоба, которая замешана на гордыне, на превосходстве, на высокомерии, на всех вот этих пороках, духовных пороках, на духовных страстях, которые являются источником зла.
Ну что, наверное, на этом мы сегодня закончим нашу передачу. Вы сформулировали как раз то, над чем стоит всем, наверное, задуматься, когда мы обсуждаем какие-то политические, социальные проблемы, какие-то новости. Давайте все-таки будем задумываться над своими реакциями, над своими словами, Ну, я думаю, что среди наших слушателей, наверное, единицы тех, которые что-то пишут в соцсетях, поэтому я к ним специально даже не обращаюсь, вот думайте, о чем вы пишете в соцсетях. Наверное, таких очень мало. Это немножко разные аудитории у нашего радио и люди, которые сидят в соцсетях и пишут какие-то комментарии. Будем думать над смыслами праздников, которые мы отмечаем, христианских великих праздников. Спасибо, отец Александр. У нас в студии, я напомню, был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.